Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Господь наш Иисус Христос, прощаясь с учениками перед Своим вознесением на небо, заповедал им, чтобы они шли, проповедовали Евангелие, крестя уверовавших во имя Отца и Сына и Святого Духа. И уже через 10 дней, в день Пятидесятницы, когда апостолы приняли Духа Святого, они начали осуществлять эту заповедь Божию. И тысячами и тысячами стали люди принимать крещение. И так началась наша церковь христианская, новозаветная, на земле. И через таинство крещения любой человек может войти ее в состав, и для него после крещения открывается все богатство церковное. Он после крещения имеет доступ ко всем церковным таинствам, к причащению, если он собирается завести семью, к таинству венчания, если он тяжело заболел, к таинству соборования, а если он хочет служить в храме священнослужителем, то он через таинство священства может получить священный сан. Вот о таинстве крещения и о его значении в нашей жизни мне хотелось бы поговорить в нескольких беседах. Но прежде всего хотелось бы выяснить, а что особенного происходит с человеком при крещении? Ведь чисто процессуально, технически, оно совершается очень просто. Трижды погружается человек в воду и выходит из нее после особых молитв священника крещенным человеком. А происходит действительно очень многое, очень значимое для нас. И прежде чем раскрыть значимость крещения, давайте выясним, а что все-таки нас побуждает прийти к таинству крещения. В символе православной веры говорится: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Человек, принимающий крещение, хочет освободиться от гнета грехов, от ответственности за грехи, от чувства вины, которое его преследует. Это один аспект крещения. А другой – в крещении сообщается человеку от Бога особой благодатной силы, благодать Святого Духа. И вот эти два аспекта нам нужно всегда держать в сознании, когда мы будем говорить о крещении. Но люди порой акцент ставят на разные моменты крещения. Кто на освобождение от вины за грехи, кто больше акцент ставит на то, что человек приобретает после крещения особые новые, ранее ему неведомые свойства. Чувство вины за грех. Оно нам всем хорошо знакомо. У нас у всех есть совесть. И всякий раз, когда даже в раннем детстве мы совершаем что-то недоброе, мы чувствуем укоры совести. С годами умножаются грехи, и чувство ответственности за грех, чувство вины, как снежный ком, накапливается, увеличивается в своей душе. И порой человек с годами, прожив немалое количество лет на земле, уже даже не знает, куда ему деться от этого чувства вины. Причем люди заметили, что грех, зло, которое человек совершает, явно или тайно, оно всегда имеет свои последствия. И последствия крайне негативные для человека, и не только для него, но и для окружающих людей. И так с опытом общечеловеческой истории получилось, что, например, люди, народы, живущие далеко на востоке, ну, скажем, в Индии, они пришли к выводу, что человек вот непременно за свои все ошибки должен расплачиваться. У них такое сложилось понятие о карме, о том, что человек и в этой жизни, и в последующей жизни, как они веруют в перевоплощение человека после смерти, будет расплачиваться неизбежно за все свои ошибки, за все свои преступления, за все свои грехи. И как избавиться? А никак. Вот нужно терпеть эти перерождения. Ты плохо прожил хорошим человеком, здоровым, красивым. В следующий раз ты родишься, по их точке зрения, уже, может быть, инвалидом или каким-нибудь уродливым человеком. Ты плохо прожил в этом случае. Тогда ты в следующий раз родишься, может быть, животным. Плохо прожил животным, то тогда переродишься в какого-нибудь жука навозного. Плохо жуком прожил, ну тогда каким-то растением, кустом или папоротником вырастешь. И вот так долго-долго, бесконечное число перевоплощений ожидает человека, как расплата за его грех. в странах Запада, ну, скажем, в Древней Греции, было иное понятие, но тоже они понимали необходимость человека отвечать за свои грехи. Там было понятие рока. Человек, когда осознанно собирался сделать что-то постыдное и делал такой вздох, согрешу, тотчас же он, по мнению древних греков, как бы одевал на себя некое ярмо, ярмо рока, и влачил его всю свою жизнь, и не мог от него никак избавиться, пока не расплатится сам, а может быть его и близкие его, за его ошибки. Ну, к примеру, перед тем, как началась Троянская война, предводителю войска греческого нужно было флот отправить к Трое. А не было ветра. И было сказано, что пока он не принесет жертву свою дочь, ветра не будет. Он согласился. Он, отец, свою дочь родную принес в жертву. Ветер появился, войско отправилось в Трое, в конце концов Трое погибло. Но отец совершил преступление. Он, который должен был защищать своих детей, он дочь свою принес в жертву. И теперь он должен расплатиться за свое преступление. И вот его собственная жена затаила на него обиду. И когда тот вернулся из Трои, победитель, она заколола его в отместку за гибель своей дочери. Вроде бы справедливость восторжествовала, но теперь она является преступницей. Она теперь должна быть наказана. И теперь ее сын должен отомстить за смерть своего отца. И он убивает свою мать. Как только вроде бы справедливость восторжествовала, теперь он становится виновником, и теперь он должен пострадать. И страшные Ирине будут его преследовать, где бы он ни находился. И вот это какой-то замкнутый круг. Эта кровавая месть не имеет конца. Ты отомстил, но теперь сам подвержен мщению со стороны других. И как вырваться из этого замкнутого круга? Было предложено такое решение заместительной жертвы. Я согрешил, я заслуживаю смерть, но я не хочу умирать. И тогда я вместо себя предлагаю в жертву кровавую животное, ягненка или тельца и так далее. Как бы мой грех на него перекладывается. Он будет отвечать своей кровью, своей жизнью, своей смертью за мои грехи. Я останусь жив, а он будет убит. И вот так появились и кровавые жертвы, жертвоприношения. Хорошо, если не людей приносят жертву, а животных. И вот когда появилось, наконец, христианство на земле, когда апостолы пошли с проповедью Евангелия к народам, те для себя открыли новую возможность. Оказывается, Бог, Он личность. Это не какая-то безличностная карма, которую не попросишь. «Прости меня, освободи меня от этих перевоплощений». Бог – личность, к Нему можно обратиться. И Он не просто судья, строгий, неподкупный, а Он способен любить. Об этом Иисус Христос говорил, раскрывая свое учение, раскрывая образ Божий для своих слушателей в притчах. Ну, в частности, вспомним некоторые притчи, например, о должниках. Один, например, должник должен был своему царю огромную сумму денег – тьму талантов, 10 тысяч талантов. Это астрономическая сумма даже по нашим нынешним временам. И поскольку он не имел чем заплатить, было приказано его самого, его жену, детей продать в рабство, хоть чтобы сколько-то заплатить его долг. Он взмолился перед царем: «Прости меня, потерпи, я как-нибудь рассчитаюсь со временем». И царь, понимая, что никогда тут не рассчитается, просто движимый вот великодушием, отвечая на просьбу этого должника, просто прощает. Взял и простил. Никаких жертв, никаких мщений. Бог способен вот взять, просто простить. Это было откровение для человечества. Иисус Христос принес новое видение о Боге. И апостолы, когда понесли Евангелие, они об этом свойстве Божьем, о Его богатстве, богатстве любви сообщали окружающим людям. И вот через крещение можно было бы получить человеку прощение. Этим и объясняется тот как бы такой некий взрыв, такой духовный, когда люди, услышав проповедь о таком удивительном, милующем, любящем Боге, с радостью принимали крещение. И причем это не было лишь какой-то, ну, такой мечтой. Я вот подниму крещение и надеюсь, что мне станет легче. Им действительно становилось легче. Люди действительно чувствовали, что совесть, которая крепко держала человека укорами своими, отпускала его. Укоры прекращались. Яркий пример тому собой являет апостол Павел. Он до крещения был враждебно настроен к христианству, считал Иисуса Христа обманщиком, а против церкви христианской вел настоящую борьбу. И, получив особые права, отправился из Иерусалима, где он арестовывал и бросал в тюрьме христиан, отправился в Дамаск, чтобы там то же самое делать. Но на пути его встретил сам Господь, Иисус Христос. И объявил апостол, что он глубоко заблуждается, трудно тебе идти против рожна. А кто ты? А я Иисус, которого ты гонишь. И можно себе представить боль, скорбь апостола Павла, когда он уверен, что он делает благое дело, вдруг оказалось, что он из любви к Богу, как он полагал, против Бога же идет, против Бога враждует. Какое страшное чувство вины охватило его душу, его сердце. А когда человек чувствует укоры совести, это нестерпимая боль. Люди порой сходят с ума. Кто-то накладывает на себя руки в отчаянии, заканчивает жизнь самоубийством, желая от этой боли избавиться. Другие люди, пытаясь укоры совести как-то заглушить, что только не придумывают. Кто-то начинает пить, скатывается в алкоголизм. Кто-то пытается какой-то веселой, разудалой жизнью заглушить песнями, весельями, танцами и так далее, укоры совести, но, как говорит Иоанн Златоуст, она неподкупная, она неусыпная. Если какой-нибудь отец раз, и два, и три, упрекая сына за его ошибки, потом махнет рукой, отвернется от него, отрекется от него, забудет его как своего сына, то совесть ни на день, ни на год, ни на десятилетие не отступает от человека. До самого его последнего дня она его преследует, говорит, что он грешник, что ему нужно исправиться. И ночью, когда, казалось бы, можно было бы уснуть спокойно, нет спокойного сна у человека-грешника. И вот апостол Павел, он, наверное, тоже бы, тяжко страдая, ну, можно предположить, мог бы сойти с ума от того, что он, любящий Бога, и вдруг против Бога шел напролом. Был спасен. Чем? К нему пришел ученик Христов Анания и крестил его. И как только апостол принял крещение, вот это чувство вины, страшное пред Богом, отступило. Он вздохнул облегченно. И вот это свое преображение, эту перемену внутреннюю, перемену нравственную, он в качестве некого аргумента все время в проповеди своей предлагал своим слушателям. Вот что со мной было? И был врагом Божьим. Принял крещение, уверовал в Иисуса Христа, получил прощение. Это была основа его проповеди. Вот какое замечательное дает нам действие принятие святого крещения. Нам грехи прощаются. Все грехи прощаются. Крестился ли отрок, ему отроческие грехи прощаются. Крестился ли взрослый человек, то, что накопилось у него к тому времени. Помимо личных грехов и первородный грех снимается с человека. Поэтому не удивляемся, что множество людей на протяжении всей нашей уже новозаветной истории с радостью принимали крещение. И это хорошо. Но здесь есть некоторые опасные моменты. Люди стали подходить весьма прагматично к крещению. Раз мне все грехи прощаются, то, пожалуй, выгодно мне принимать крещение не в раннем возрасте, когда у меня грехов еще совсем немного. И, может, даже и не в молодые годы, когда грехов делается достаточно огромное количество. А, может быть, в зрелые годы, когда уже много за плечами прожито, накоплено большое количество ошибок, и вот приму крещение, и все сразу раз с меня снимется. И тогда люди стали некоторые решать чуть ли не в конце жизни принимать крещение. Однажды в сибирском городе Томске меня пригласили к больному, умирающему, пожилому человеку. Я его крестил, затем причастил, а потом обратился к родственникам, почему же они так долго тянули, и так долго священники не приглашали. И был ошарашен ответом: «А у нас так принято, батюшка, мы крестимся только перед смертью, чтобы перед смертью все грехи простились и спокойно умирать». Я говорю: «Вы что, какие-то сектанты? Нет, мы православные. Вы староверы? Нет, мы обычные». Но вот их несколько семей жили вот таким странным укладом. А ведь это рискованно. А вдруг ты не доживешь до старости? А вдруг что-то случится, ты так и уйдешь из жизни некрещенным человеком? Да если бы апостол Павел ждал бы до старости с покаянием и принял бы крещение под старости, то у него бы не хватило ни времени, ни сил, ни на проповедь, ни на свои миссионерские путешествия. Он не успел бы написать ни одного послания. Нет, так рисковать, откладывать крещение на какой-то далекий срок не нужно. И пусть выгодно креститься, и некоторые даже из святых людей, например, блаженный Августин, хотел креститься, но говорил: «Спаси мне, Господи, но не сейчас, попозже». Все-таки лучше все делать своевременно. А о том, что полезно креститься и пораньше, и что не только прощение грехов является важным для человека, а что еще крещение дает очень много удивительного, нового в нашу жизнь, в нашу душу, мы об этом с вами побеседуем в следующей нашей встрече. Всего доброго. Храни вас Господь.